Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем цикле «По страницам Библии» мы встречаемся с вами уже в 1160 раз. Мы с вами в книге пророка Сафонии, и мы подходим к заключительной, третьей главе этой книги. В первых 8 стихах мы продолжаем читать о суде. Полагаю, что некоторые из вас уже устали слышать, как пророк Сафония говорит о суровом, страшном, непреклонном Божьем суде над израильским народом. Пожалуй, эти стихи стоят среди самых суровых высказываний в Священном Писании. И я не могу найти ничего более сурового, пока мы не дойдем до слов, которые говорит Иисус Христос. Вот прочитайте, пожалуйста, 24 главу Евангелия от Матфея, и вы узнаете, что Господь Иисус говорит о суде еще более сурово, чем даже пророк Сафония. Вот от этих слов действительно кровь стынет. В начале 3 главы пророк возвращается к провозглашению суда над Иерусалимом. Да, мы помним, что во 2 главе было провозглашение суда над всем миром. Божий суд глобален, он охватывает весь мир, и он включает все народы земли. Ну а в 3 главе Бог возвращается к суду конкретно над своим народом. И он при этом весьма точен в своих словах. Он говорит, среди прочего, что интенсивность суда будет определяться тем, сколько человеку дано света. Иными словами, где есть привилегия, там возникает и ответственность. И напротив, уровень ответственности измеряется как раз теми привилегиями, которые вам даны. Я неоднократно об этом уже говорил. Я формулирую это так. Лучше быть дикарем в джунглях Южной Америки, чем образованным человеком, который приходит в воскресенье в церковь, слышит Евангелие и ничего по этому поводу не делает. Ну, если вам не нравится слово «дикарь», то спорить с вами я не буду. Это не принципиально. Однако скажу так. Не знаю, как Бог поступит с тем, кто никогда не слышал и даже не мог слышать Евангелие. Об этом порой спрашивают. А вот как же с тем человеком, который где-нибудь в Африке или в Южной Америке или на каком-нибудь острове? Как с тем человеком, который никогда не слышал и не имел возможности услышать Евангелие? Честно отвечу, я не знаю. Однако я представляю себе, как Бог поступит с человеком, которому многое дано, с человеком, у которого есть возможность слышать Божие Слово, но который от этого Слова отворачивается. Ему многое дано, с него многое и спросится. Так вот, послушайте вот эти экстремальные слова, вот эти экстремальные формулировки, описывающие суд над Иерусалимом. И я хочу еще раз повторить, суд и ответственность прямо пропорциональны уровню привилегий. Читаем 3 главу, 1 и 2 стихи. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается». Именно в Иерусалиме находился ведь храм. Именно там были Божьи священники. Но тут я хочу провести параллель с событиями, которые произошли через 5 столетий после Сафонии. Вот смотрите, ведь у книжников реально было Слово Божие. И даже когда с Востока пришли волхвы, им легко рассказали, где должен родиться Мессия. Значит, книжники все знали. У них была вся фактическая информация, которую только можно было себе представить. Но они просто не проявили заинтересованности. Они даже не спросили у мудрецов, у волхвов, что же такое произошло, что им было явлено. Книжники знали букву закона, но не более того. Они не знали автора этой книги, и они были далеки от него. Вот именно на этой основе и провозглашается Божие осуждение. Мы читаем, что это город нечистый и оскверненный. И речь здесь, конечно, не идет о физическом осквернении. Вообще, главное осквернение – это не внешнее, а внутреннее состояние. Человек нечист, осквернен внутри, осквернен в его отношениях с Богом. С другой стороны, внутреннее очищение, восстановление отношений с Богом приводит и к внешним переменам. Человек, очищенный внутренне, больше не будет, например, бросать мусор на тротуар, он все-таки до урны дойдет. Он больше не будет осквернять землю, загрязнять землю, на которой живет. Так что загрязнение физическое и осквернение духовное неразрывно связаны друг с другом. Люди отвернулись от Бога, и вот по этой причине стали осквернять, отравлять созданную Богом землю. Да, загрязнение окружающей среды – это действительно серьезнейшая проблема. Однако у нас получается порою так, что люди, протестующие против загрязнения окружающей среды, сами же эту среду и загрязняют. И если вы человек безбожный и неблагочестивый, то вы тоже будете, как иногда говорят, небо коптить, отравлять, загрязнять окружающую среду. Знаете, в детстве я как-то прочитал в учебнике выражение, такая пословица: «без дела жить, небо коптить». Я помню уже позже, кто-то мне сказал: «нет, на самом деле пословица все-таки другая. Без Бога жить, небо коптить». Я не выяснял, кто прав, но вот если без Бога жить, небо коптить, то как раз об этом и идет речь, ровно о том, о чем говорит здесь пророк Сафония. По сути, сегодня люди сами разрушают землю, на которой живут. И вот именно за это Бог судит город Иерусалим. Город, который ведь был привилегированным. Город, у которого были замечательные, великие возможности. Однако Иерусалим также является собой картину всего человечества. И в послании к римлянам, 3 глава, мы читаем именно такой приговор, который произнес апостол Павел. Как написано: «нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Представляете, какая тут суровая картина человечества. Ну и, кстати, о загрязнении окружающей среды. Получается, куда бы человек ни пошел, он всегда оставляет после себя мусор и консервные банки. Но почему же Бог особенно выделил именно этот город, Иерусалим? Да потому что это привилегированный город. Потому что там был храм Божий. Потому что там было Слово Божие. Вот и суд здесь оказывается более суровым, чем где бы то ни было еще. И город этот назван не только нечистым и оскверненным, но также и городом-притеснителем. Да, он притеснитель. И проявлялось это в том, что в Иерусалиме пренебрегали правами, прежде всего правами бедных. Там бедных угнетали, не считая их за людей. Я вот тут недавно читал о том, как чиновники освоили средства, предназначавшиеся на помощь малоимущим. Такие истории происходят снова и снова, причем в самых разных странах. Кстати, программы помощи неимущим зачастую разрабатывают люди, которые никогда в жизни не знали бедности. Они не понимают, как и чем живут бедные люди. И многие из этих планов никак не помогают бедным. Скорее, они помогают самим чиновникам. И я убежден, что никакие планы, составленные людьми, не смогут решить проблему бедности. Эту проблему может решить только Бог. Кстати, по поводу социальных программ. Получается, что их оплачивают как раз представители среднего класса своими налогами. Ну да, конечно, богатые тоже платят. Но для них это менее заметно. У них это меньше кусается. И зачастую реально выходит, что богатые перераспределяют доходы среднего класса, чтобы помочь малоимущим. И дальше во втором стихе раскрывается смысл того, о чем говорилось до сих пор. «Не слушает голоса, не принимает наставления», читаем мы в самом начале этого стиха. То есть этот город был непослушен Богу. Да, он слышал Божий голос, но не слушал и не слушался. И он не принимал наставления или исправления от Бога. Ведь наставления были, и не только в теории, но и на практике. Вот, например, когда 185 тысяч ассирийцев стояли у стен Иерусалима, жители города до смерти перепугались. И можно было подумать, что теперь-то они извлекут из происходящего урок. В конце концов, суд ведь казался тогда неизбежным. Но Бог буквально в последний момент его остановил. Что же, после такого самое время покаяться, обратиться к Богу. Но нет ведь, не покаялись, не обратились. Вот и мы сегодня зачастую страдаем и при этом недоумеваем, зачем и почему Бог все это допускает. И мы так и не усваиваем Божий урок. Понимаете, Бог ничего не допускает в жизни людей просто так, бесцельно. И вот как этот город, многие из нас тоже не принимают Божие наставление. Дальше мы читаем: «К Господу своему не приближается». То есть в этом городе не было доверия Господу, не было приближения к Нему. Израильтяне искали поддержку где угодно, только не у Бога. И сегодня мир надеется, например, на науку, на экономику, на просвещение, образование. Однако все это оказывается беспомощным. Все это не способно принести мир. Ну а Библия говорит, что мир может принести только Мессия. Ни наука, ни просвещение, ни экономика, ни политика, ни что-либо еще, а только Бог, только Мессия. И мы читаем дальше: «К Богу своему не приближается». И сегодня люди к Богу не бегут. Они, напротив, бегут от Бога и бегут на всех скоростях. Но и это еще не все. Пророк Сафония продолжает: «Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Это третий стих. Теперь речь идет о лидерах, о правителях. И совершенно справедливо, когда мы говорим о лидерах, правителях тех или иных городов и стран. Потому что, когда эти люди ведут предвыборную кампанию, предвыборную агитацию, они раздают множество обещаний. Ну а потом про эти обещания зачастую как-то забывают. Ну и ровно то же было во времена пророка Сафонии. Князья слишком много говорили, но мало делали. Более того, когда они что-то делали, чаще всего они делали это просто ради себя. а не как рыкающий лев. Помните, дьявол как рыкающий лев, который ищет кого пожрать. Так вот, вместо того, чтобы поддерживать, вместо того, чтобы помогать, вместо того, чтобы вести, они искали своей пользы, они искали своего блага. Люди были объектом, или точнее, средством достижения их собственной цели. Знаете, чем отличается подлинный лидер Божий от самозванца? Подлинный лидер славит Бога и вкладывается в людей. Он любит людей, он заботится о людях. Самозванец же использует людей для достижения своей цели. Князья его посреди него – рыкающие львы. Они рычат, они хотят поживиться, поживиться тем, что есть у других людей, поживиться самими этими людьми. Кстати, судьи не лучше. Мы читаем дальше. Судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Это волки, которые вечером или ночью набегали на деревню и пожирали все очень-очень быстро. Конечно, судьи действовали здесь не ради людей. Они действовали ради себя самих. И, как мы уже читали, они не оставляли до утра ни одной кости. То есть они старались получить по полной программе, по максимуму, все, что только можно было урвать. Так вот бывает и сегодня. Люди приходят в политику. Люди раздают обещания. Но со временем они забывают эти обещания. Они просто богатеют сами. Они думают о себе, в лучшем случае еще и о своей семье. Но никак не о тех, кому призваны служить. Они даже забывают о том, что призваны служить другим людям. Они просто уверены, что поставлены над этими людьми и начинают использовать этих людей. И вот здесь есть принципиальный вопрос. Ты служишь людям или ты кормишься за счет людей?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем 4 стих. «Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон». Начинается этот стих с разговора о пророках, и это люди легкомысленные. То есть они не несут Божие слово. Они несут некую смесь жизненных советов, лайфхаков, порою психологии, с разбросанными тут и там библейскими стихами. Ну, такая подслащенная пилюля у них получается. И они ее раздают направо и налево. Они практически не говорят о суде, о том, что мы приходим ко Христу как грешники. Эти лжепророки – люди легкомысленные. Но они также и вероломные, то есть такие вот религиозные вымогатели. И тут я посоветую вам перечитать Евангелие от Матфея, 23 главу. И вы увидите, что Бог не изменился. Он продолжает судить вероломных религиозных деятелей. Ну а мы с вами прочитаем 4 стих еще раз. «Пророки его – люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон». Мы с вами говорили в начале, что в Иерусалиме священники, в Иерусалиме храм Божий. Но вот здесь мы читаем о тех священниках. Как же они оскверняют святыню? Да так, что из-за них мир начинает хулить то, что является святым. Так было во времена Самуила, когда священником был Илий. И мать Самуила, Анна, посвятила своего тогда совсем еще маленького сына на служение Господу. Но в то же время у людей не было уважения к вере. Почтения перед Богом не было ни у священника Илия, ни у его сыновей. это было известно, и получалось, что эти люди позорят, бесчестят Божий храм. Они позорят, бесчестят имя самого Бога. Сегодня многие сокрушаются, что церковь потеряла свое влияние. Да, я это понимаю, я по этому поводу тоже переживаю, по этому поводу тоже сокрушаюсь. Однако я не считаю, что церковь в том состоянии, до которого она дошла, сегодня вообще достойна уважения со стороны мира. Потому что мы не представляем и не можем представить миру церковь святую, живущую для Бога прямо сегодня, в нашем современном мире. И смотрите, дальше написано, что они попирают закон. Иными словами, они не только искажают Божий закон, но и притесняют его, подавляют, попирают его. Они фактически изживают Божий закон из своей жизни и из жизни страны. И это действительно одно из страшных проявлений того разложения, которое было в Иудее. Читаем 5 стих. «Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда». Когда люди делают зло, а Бог на это никак не реагирует, то можно подумать, что Богу все равно, ему нет дела. Однако Бог намерен действовать через суд, но он при этом не делает неправды. А вот с другой стороны, беззаконник не знает стыда, и это общеизвестно. Я еще раз обращу ваше внимание на противопоставление в 5 стихе. «Господь праведен посреди него», то есть посреди города Иерусалима, посреди этого неправедного города. Господь остается, его позорят, его изгоняют, его не славят, ему не поклоняются. Люди принесли идолослужение даже в город Божий, но Господь все равно посреди него. Он совершает свое дело. И, кстати, мы с вами неоднократно ведь говорили об остатке. Так вот, и в Иерусалиме, и в Иудее, и в то время тоже были люди, которые оставались верными Богу. Господь посреди него. Дальше. Не делает неправды или неправедности. Каждое утро являет суд свой неизменно. Если жители Иерусалима, князья Иерусалима, судьи Иерусалима, пророки в Иерусалиме, священники в Иерусалиме, если они все это не видят, то это не проблема Бога. Это проблема тех князей, судей, священников и пророков. Но Бог совершает свое дело. Бог совершает свой суд. И дальше противопоставление. Но беззаконник не знает стыда. Беззаконный человек отвернулся от Бога. Он не знает стыда именно потому, что не знает Бога. И дальше мы подошли с вами к стихам с 6 по 8. Их можно понимать и как продолжение вот этого повествования, а можно также в критериях пророческого времени понимать их как описание великой скорби, грядущей в будущем. Это картина великого дня Господня, о котором уже говорилось ранее. И взгляд пророка переходит от Иерусалима ко всем народам мира в последние дни. Я прочитаю 6 стих. «Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей». Я сказал буквально минуту назад, что этот текст можно воспринимать и как продолжение предыдущего повествования. Но тогда возникает вопрос – как же истребил? Ведь на тот момент это истребление еще не произошло, оно еще в будущем. Так что я все-таки думаю, что здесь именно пророческое время. Бог ведет пророка к тому, чтобы тот посмотрел вперед, чтобы тот перебросил свой взгляд в будущее. Знаете, мне довелось бывать в качестве туриста на развалинах великих цивилизаций прошлого. Когда-то это были места процветания, великие города, крупнейшие храмы. А сейчас лишь развалины. Вот это сделал Бог. И Бог может повторить это снова. И с современными мегаполисами тоже. Как бы трудно ни было это себе представить. Да, с любым городом. Вот вы можете подставить название любого города, и Господь способен сделать с ним то же самое. 7 стих. «Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем». А они прилежно старались портить все свои действия. Иными словами, Бог говорил, Бог предупреждал. Был малый суд, который предшествовал суду большому, великому. Однако все это не возымело на них никакого действия. И вот, наконец, как раз по этой причине грядет великий день Господень, день суда. И вот в 8 стихе мы читаем: «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Эта земля, на которой мы с вами живем, стремительно идет к суду. Люди в это не верят, но это так. И именно такой суд совершится, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Он начнется со времени великой скорби, и он завершится, когда придет Господь. Ну а в следующей нашей беседе мы с вами выйдем из мрака и темноты, и мы увидим грядущие благословения. Кстати, тогда мы и завершим наш цикл бесед по книге пророка Сафонии. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.